слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Сетикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня пятница, 17 февраля. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Прокуратура начала проверку телеканала «Дождь». Представители Лиги избирателей отправились в турне по регионам России. Многодетных семей выгоняют на улицу. Центральная тема нашей программы – нарушения в ходе предвыборной кампании. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать ваши звонки и сообщения. Телеканал «Дождь» стал объектом прокурорской проверки из-за трансляции митингов оппозиции в Москве. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлегель отправил запрос в прокуратуру, поскольку заподозрил, что «Дождь» и некоторые другие медиа освещали митинги за честные выборы не бескорыстно, а при зарубежном финансировании. При этом радио «Эхо Москвы» обратилось к телеканалу «Дождь» за правом ретрансляции предстоящих митингов 23 и 26 февраля, если, конечно, они состоятся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Источники финансирования трансляции оппозиционных митингов интересуют Роберта Шлегеля как депутата Госдумы. Он считает, что некоторые медиа слишком активно освещали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова. По его мнению, телеканал «Дождь» предстал как информационный спонсор акции оппозиции, а не объективный информатор. Шлегель уверен, что телеканалу «Дождь» нечего скрывать, а официальная проверка прокуратуры лишней не будет и избавит от домыслов по поводу источника финансирования, говорит Роберт Шлегель.
Это могут быть только домыслы. Сами они пришли, не сами, кто-то им платит, не платит, ходят они в посольство, получают они что-то там. Это вопрос, на который ни вы, ни я не можем дать ответа, не зная фактуры. А этой фактуры у нас с вами нет. А эта фактура может быть исключительно у органов, которые обязаны в данном случае провести проверку. Если там все чисто, никаких вопросов к этому нет. Если там есть какие-то нарушения, то тогда мы должны об этом знать. Кто-то строит догадки, я задаю этот вопрос. Да или нет, вот и все. Первично в этом запросе вопрос, на какие деньги организовывались эти митинги. Я указываю только одно СМИ, это «Дождь», потому что «Дождь» выступал, на мой взгляд, информационным спонсором активности. И я указываю иные интернет-СМИ. Мне важно понять, вот те люди, которые организовывали этот митинг, получали ли они деньги из-за рубежа, использовали ли они эти деньги для привлечения трансляции и средств массовых информации. Вот очень простая последовательность. На проспекте Сахарова мы могли видеть, как «Дождь» организовал открытую студию, где находились журналисты, куда постоянно приходили те, кто выступал, как оттуда велась прямая трансляция. До этого постоянно появлялась информация именно на «Дожде» и в Твиттере, и на сайте, и в эфире, когда, что, где будет происходить. Это была не просто активность по объективному освещению, это было фактически организационное участие в организации митинга на Сахарова.
Руководство телекомпании заявляет, что трансляции акций оппозиционеров были организованы аналогично освещению митингов в поддержку Путина на Поклонной горе и также как работа на других массовых мероприятиях. Обвинение в информационной поддержке митингов за честные выборы на «Дожде» считают надуманным, говорит генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
Конечно, не обоснованно. Это же его версия. Конечно, нет. Мы СМИ, которые освещают все, и все митинги, не только поклоны, не только болота, не только сахарные поклоны, и заседания съезд «Единой России» и так далее, и так далее. Любой человек, который запросил бы у штаба эту точку, мог это получить. Мы запросили, нам ее дали, и мы там работали. Конечно, мы должны были обязательно быть рядом там со сценой, потому что мы хотели всех людей, которые были на сцене, затащить все в студию. Нормальные журналисты, естественные, ну и желание работать. Причем мне задают вопрос, откуда мы получаем, платим деньги сотрудникам на зарплату, который каждый день выпускает новости, приглашает представителей «Единой России» в эфир, ездит, снимает заседания, штабы и выступления Путина и Медведева. Причем мне задают вопрос, откуда мы берем деньги на это. Нет, у нас иностранного финансирования нет никакого. Я даже не знаю, что на это сказать. Понимаете, мои здравомыслия не находят ответ на такие вопросы. Желаю вам удачи.
Недоумевают и сами участники митингов оппозиции. Акции были организованы на народные пожертвования, а претензии Роберта Шлегеля абсурдны. говорит блогер, один из соучредителей Лиги избирателей Илья Варламов.
Это кажется смешным, я не знаю, как это обернут и что из этого прокуратура сможет вытянуть. А это можно сравнить, когда Центр избирком пожаловался, по-моему, что ролики о нарушениях на думских выборах хранятся на американских серверах. Вот это такие же абсурдные обвинения, что дождь ведет какие-то трансляции. Трансляции с Болотной, трансляции с шествия на Якиманке и трансляции с Сахарова, с этих крупных митингов, вели десятки людей, в том числе вел вот наш портал Ридус. За рамки обычной журналистской работы я не видел, чтобы кто-то выходил. Что касается организаторов митинга на Сахарова и позднее шествия на Якиманке, был открыт счет, на который люди перечисляли пожертвования, делали добровольные взносы, и, насколько я знаю, там собрали несколько миллионов рублей, которые и пошли на организацию этого митинга. Вся информация, массу подробных отчетов занималась Ольга Романова, которая курировала этот счет, она собирала деньги. Все отчеты в публичном доступе выложены, и господин Шлегель, если вы интересуетесь, может зайти на Facebook, на страничку, на которой собирали эти деньги, там все отчеты там еженедельные есть. О суммах, куда они пошли, там расписано, с какими компаниями были заключены договоры и так далее. В том числе и там свидетельство людей, кто деньги туда переводил.
Генпрокуратура рассматривает запрос депутата Роберта Шлегеля уже в течение месяца. Сам депутат не сильно надеется на скорый результат, но вызванный его запросом прокурорский интерес к телеканалу «Дождь» стал и общественным. Многие на этом фоне отметили, что «Дождь» уделил много времени обсуждению досрочной смены совета директоров на радиостанции «Эхо Москвы» и даже предложил выкупить у «Газпрома» принадлежащие концерну акции «Эхо». Попытка финансово вступиться за независимость другого средства массовой информации может стать частью депутатского расследования о том, откуда у «Дождя» деньги. Анна Бояринова для «Радио Свобода. Москва».
Лига избирателей сегодня начинает работу в Томске. Томск стал первым городом, который активисты Лиги посетят в своем турне по стране. Изначально они планировали проехать по России агитпоездом за честные выборы. Но российские железные дороги запретили прохождение поезда по регионам. С организацией встречи с томичами тоже возникли проблемы. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В списке городов, которые Лига избирателей собиралась посетить, изначально Томска вообще не было. Из-за его труднодоступности город находится в железнодорожном тупике. Агитпоезд за честные выборы, отправься он под Транссибу, до Томска бы не доехал. Но после того, как РЖД отказали Лиге избирателей и те решили лететь самолетом, первым местом высадки выбрали именно Томск.
После того, как стало известно, что, собственно, агитбронепоезд никак не выходит, на нас сами уже вышли сами организаторы в Москве. Они обратили внимание на наши комментарии в Фейсбуке, вот в группе «Агит бронепоезда», что мы изъявляли желание. Сказали, что вот планируются такие вылеты уже, собственно, «Агит бронесамолета». И предложили стать первым городом. Мы отреагировали на ура и сразу начали спрашивать, что им потребуется для этого, какие площадки, какие требования. Вот все такие технические вопросы. Начали подготавливаться.
Ренат Сулейменов, активист Томской лиги избирателей, рассказывает, что чувство радости от того, что в Томск едут активисты лиги избирателей, сменилось переживаниями о том, как и где проводить встречу с томичами. Нужен был большой зал. И в последний момент все те, с кем предварительно удалось договориться, в помещениях отказали.
Несмотря на изначальную готовность, и уже там речь заходила о каких-то технических моментах, передачи счетов, да, для оплаты. В определенный день они нам отказали, сказали, что, извините, эта площадка уже занята. Есть небольшие основания полагать, что это связано именно вот с характером мероприятия. Потому что, ну, во-первых, было договорено, собственно, с директором, с менеджером. Ну и такие вещи там, насколько я знаю, очень редко происходят.
В итоге договориться удалось с одним из развлекательных заведений Томска. Идея Лиги проста – бороться за честные выборы законными методами, отстаивать право жить в честной стране. Почему именно сейчас для будущего страны так важно, чтобы как можно больше людей не боялись занимать активную гражданскую позицию? Зачем надо становиться наблюдателями на президентских выборах? Будут рассказывать в том числе телеведущая Татьяна Лазарева и журналист Сергей Пархоменко. И, как говорит Ренат Сулейменов, эта встреча для томичей крайне важна. Активисты Томской лиги избирателей подчеркивают, эта встреча будет не про политику, а про гражданское самосознание. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибли 5 полицейских, 6 ранены. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, которые входят в оргкомитет московских митингов, приглашены на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями непарламентской оппозиции. Встреча пройдет 20 февраля. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», который участники движения «За честный выбор» планируют провести в Москве 26 февраля. Активисты намерены организовать живую цепочку на всем протяжении Садового кольца. Курсы валют. Доллар 30 рублей 21 копейка, евро 39 рублей 32 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Премии журнала «Звезда». Сборник «Книга как памятник культуры». Пристань театра имени Вахтангова. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на Радио Свобода. Продолжит программу «Время свободы. Новости культуры». В Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» прошло обсуждение недавнего предложения Владимира Путина разбить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» в московском районе Зарядье. По мнению экспертов, реализация привлекательной и, казалось бы, простой идеи сопряжена с серьезными трудностями. При этом многие сомневаются, что парк будет предназначен исключительно для рекреационных целей. Лиля Пальвелева продолжит тему.
От старинного посада Зарядье мало что осталось. И все же по периметру бывшей гостиницы «Россия» уцелели несколько объектов культурного наследия, церкви и два музеифицированных строения – английское подворье и палаты бояр Романовых. Слово директору палат Галине Щуцкой.
Конечно, это прекрасная идея создания парка, но есть настораживающие моменты. В предыдущем проекте, худо ли бедно, но с нами консультировались, к нашему мнению прислушивались, и многое было сделано то, что мы просили в тех прежних проектах.
Правильно ли я поняла по вашей реакции, что вы, как и большинство народа, узнали о новых планах просто из телевизионного сюжета?
Немножечко не так. Поскольку мы находимся в этом районе, за несколько часов до прибытия туда господина Путина у нас было оцепление, и в воздухе уже висело вот то, что будет объявлено. Ну, а вечером мы услышали подтверждение этому по телевидению.
Но с вами не консультировались?
Никто, ни по каким вопросам. Хотя вот я уже много лет работаю директором музея, и знаю, что были уже проекты по сохранению памятников Зарядье, к подходам к ним, тогда еще когда гостиница «Россия» была. Я не знаю, сейчас обратятся ли к тем прошлым проектам, поговорят ли, побеседуют с нами, с нашими архитекторами. Вот хотелось бы эту сторону услышать тоже, потому что парк – это прекрасно, но что в нем будет? И как будет располагаться? А мы заинтересованы вот в сохранении этой заповедной историко-архитектурной зоны Москвы. Ведь даже в советское время, хотя порушили много, но все-таки сохранили вот эту линию памятников. И сейчас бы это не потерять. И сделать бы это как-то все в комплексе с парком и так далее, и так далее. В частности, меня волнует, я слышала о том, что в этом парке будет не только концертный зал, обычные, так сказать, там, сооружения, но и хотят сделать открытые площадки для концертов. Вот это меня очень настораживает. Ну и вообще, что там собирается построить? Парк, понимаете, это такое общее название. Если все эти увеселительные мероприятия, которые проводятся сейчас на Васильевском спуске, на Красной площади, перейдут сюда, это очень опасно для наших памятников, для всех. Я не знаю, есть ли задание, вот нас даже никто не знакомил, или на какой выйти сайт, познакомиться, какое есть задание техническое для проектов. Кто давал это задание? Что хотят видеть в этом проекте? И, может быть, пригласили бы еще на стадии вот только создания бы технического проекта нас, те, кто владеет этими памятниками. Они уникальны. Это вот наш памятник и палата английского двора. Это конец 15-го, 17 век. Остальные храмы там и 17-й, и 18-й век тоже уникальные сооружения. Для Москвы это вот единственный древнейший такой район перед Кремлевским предградием, что называется. Чудом в советское время вот эти памятники сохранились. Не порушить бы сейчас то, что осталось.
И не похоже, что только лишь посадят деревья да поставят скамеечки. Мало кто знает, что уже 5 лет скрывается за строительным забором. Там отнюдь не пустырь, сообщает координатор общественного движения «Архнадзор» Петр Мирошник.
Стилобат гостиницы Предложенные на конкурс картинки говорят потенциальному проектировщику, что стилобат сохранен, жив-здоров, и проектировать надо на нем. На самом деле стилобат сегодня разобран процентов на 60, и оставшаяся его часть уже непригодна для восстановления. В центральной части стилобата, там, где стоял концертный зал, остается подземный бетонный бункер, сооруженный еще для недостроенной и разобранной высотки. Бункер изготовлен из высококачественного бетона, и разобрать его крайне сложно. По площади он занимает самый центр и находится ниже уровня стилобата и даже ниже уровня земли. Про бункер тоже сложный вопрос. Говорят, что это военный объект, говорят, что там ФСО сидит. Непонятно, пока информация о том, что там происходит, не будет обнародована, проектировать на этом месте что-то довольно бессмысленно.
Между прочим, говорит архитектор-реставратор Александр Можаев, идея устройства в Зарядье парка принадлежит вовсе не Путину.
Разговоры о том, а что ж теперь с этим будет дальше, с тех пор, как стало ясно, что после сноса это все дело так хорошо подзависло, на самом деле велись между профессионалами в каких-то обсуждениях. Я лет 6 назад эту мысль впервые услышал от Юрия Авакумова, который именно сказал о парке, о том, что Центральный парк Нью-Йорка тоже это не некий девственный лес, он там появился волевым решением, и никто, в общем, об этом не жалеет. Все говорили, но никто особенно не надеялся, вдруг и сверху эта тема была поддержана.
Какие бы то ни было работы в Зарядье, нельзя начинать прежде, чем будут проведены археологические раскопки. Пробные работы уже были сделаны, и материал обнаружился богатейший, вплоть до целых кусков белокаменных фундаментов Китайгородской стены прекрасной сохранности. Дальше копать археологи не смогли, за строительный забор их не пустили. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о прервавшейся политической династии Кеннеди. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В четверг курсы акций на нью-йоркских биржах взмыли до почти самого высокого за последние 4 года уровня. Индекс Доу Джонса, отражающий стоимость акций 30 крупнейших компаний, поднялся на 1%. Он сейчас находится всего в 100 пунктах от пика, достигнутого им в октябре 2007 года. Накануне краха инвестиционного банка Lehman Brothers, повлекшего глобальный финансовый кризис и самую тяжелую и глубокую рецессию со времен Великой депрессии. Энтузиазм рыночных игроков зиждется на сдержанно оптимистичных данных, свидетельствующих о некотором улучшении ситуации с занятостью и продолжающемся росте промышленной активности, в то время как осенью почти половина экономистов говорила о возможном возвращении рецессии. Но приближение рыночных индексов к рекордным высотам было встречено предостережениями о том, что Уолл-стрит впал в неоправданный оптимизм, что глобальная экономическая ситуация выглядит блекло, что европейский финансовый кризис чреват экономическими потрясениями в Европе и в мире, что потребление в Соединенных Штатах почти не растет, и самое главное, массовый инвестор не верит в то, что Уолл-стрит удержит свои рекорды. С начала этого года американцы забрали 6 миллиардов долларов из паевых фондов, инвестирующих в американские компании. Родители 8-летнего мальчика, скончавшегося от излечимого ракового заболевания из-за их отказа от лечения, приговорены к 8 годам тюрьмы. 40-летний Вильям Робинсон и 37-летняя Моника Хассинг оправдывались тем, что ребенок не выглядел больным и скончался внезапно на руках матери в результате приступа гриппа. Согласно медицинскому заключению, ребенок умер от рака лимфатических желез и воспаления легких. Он болел, по крайней мере, в течение 8 месяцев. Родители признали себя виновными в неумышленном убийстве. Судья в Кливленде, куда семья переехала за 2 месяца до смерти мальчика, приговорил родителей к максимально возможному сроку, отметив, что они пытались всячески отрицать вину, прятали ребенка от работников социальной службы. Они навещали семью, поскольку родители предпочли не отправлять в школу детей. Их у них 6, 3, впрочем, живут у тетки, 1 в специальном интернате для трудных подростков. Джозеф Кеннеди III, один из отпрысков многочисленного клана Кеннеди, объявил о том, что он намерен попытать счастье в большой политике, выставив свою кандидатуру в члены Конгресса. Правда, знатоки сомневаются, что ему удастся возродить легенду Кеннеди, самой известной американской политической династии, рассказывает Владимир Морозов. элитной американской политической династии. Рассказывает Владимир Морозов.
Джозефу Кеннеди 31 год. Он внук бывшего министра юстиции, а позже сенатора Роберта Кеннеди. И также закончил юридический факультет Гарвардского университета. До службы в прокуратуре штата Массачусетс работал в Доминиканской республике в составе добровольной организации «Корпус мира». В случае победы на выборах Джозеф станет единственным Кеннеди среди законодателей. В 2009 году умер сенатор Эдвард Кеннеди, а в 2010 вышел в отставку конгрессмен Патрик Кеннеди. И впервые за несколько десятилетий членов знаменитой семьи нет на выборных должностях. Младший Кеннеди по семейной традиции член Демократической партии. По рейтингу он на 30% опережает своего конкурента-республиканца. Означает ли попытка младшего представителя рода, что политическая династия может возродиться? На этот вопрос по моей просьбе отвечает известный историк Ричард Брукхайзер. Больше никогда не будет президента Кеннеди или хотя бы члена семьи кандидата в президенты. У нас ведь не королевство, и политическая династия не может долго оставаться наверху. Ее потенциал иссякает. Максимум, чего они могут добиться, это место в Конгрессе от штата Массачусетс. Но заявление Джозефа Кеннеди вызвало большой интерес журналистов. Американцы обожают политические династии. Второй президент страны Джон Адамс предсказал такую любовь. Он говорил о таких путях приобретения популярности и власти, как красивая внешность, большие деньги, талант, добродетельный характер и, пятое, принадлежность к хорошо известной семье. А можем ли мы увидеть восхождение новой династии? Люди все еще говорят о возможностях Джеба Буша, сына и брата бывших президентов. Но у него уже не остается времени. Люди забывают, что когда-то он был губернатором Флориды. У претендента на пост президента от республиканской партии Рона Пола есть сын Рэндалл, сенатор от штата Кентукки. Он продолжит, так сказать, дело партии либертарианцев.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Свобода, справедливость и предвыборные обещания кандидатов. В студии обсуждает директор Института экономики РАН Руслан Гринбург. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046 или смс на номер плюс 7-903-743-2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru и адрес электронной почты mailsobaka-radio-svoboda.ru. Мы продолжим эту тему сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибли 5 полицейских, 6 ранены. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, входящие в оргкомитет московских митингов за честные выборы, приглашены на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями непарламентской оппозиции, которая пройдет 20 февраля. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», которую участники движения за честные выборы планируют провести в Москве 26 февраля. Во Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку. Они требуют от судовладельца выплатить долг по зарплате в 65 тысяч долларов и оплатить их возвращение в Новороссийск. США в четверг объявили о введении санкций против Министерства информации и национальной безопасности Ирана, которое Вашингтон обвиняет в поддержке терроризма, нарушении прав иранских граждан и оказании помощи правительству Сирии в проведении репрессий против противников сирийского режима. Представители афганского движения «Талибан» опровергли заявление президента Афганистана Хамида Карзая о начале трехсторонних переговоров о национальном примирении в стране между правительством и талибами при участии Соединенных Штатов. Гражданин Нигерии, признанный виновным в попытке совершить теракт на борту самолета, приговорен судом в Детройте к пожизненному заключению.
Новости вам представила Самира Газиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать буквально через несколько минут. Власти Москвы поручили социальным работникам на выборах 4 марта обеспечить голосование за Владимира Путина. Один из способов – использования переносных урн на дому. Об этом накануне сообщили очевидцы обсуждения. Московская мэрия эту ситуацию пока не комментирует. На сайте проекта «Карта нарушений» зафиксировано несколько жалоб на работу центров социального обслуживания населения. Речь идет о московских центрах «Северная», «Медведково», «Хамовники» и «Вишняки». Исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Меликанян прокомментировал эту ситуацию в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой. По его мнению, технология голосования на дому поможет повысить явку на выборах и обеспечить определенное голосование. Однако, чтобы домой приехал представитель участковой избирательной комиссии, заявление должен писать сам голосующий.
Это покушение на добровольность участия в выборах, потому что голосование на дому должно применяться лишь в случае, если избиратель оставил заявку либо лично, либо там через своего какого-то там представителя в избирательной комиссии о том, что он хочет проголосовать. Мы отмечаем очень много случаев, когда берут и просто по каким-то непонятным спискам, там, в которые 100-200 человек избирательная комиссия выезжает на голосование на дому, тем самым нарушая вот порядок такого голосования, потому что они должны обеспечивать голосование не по спискам, а по специальным вот этим заявкам. Вся вот эта конструкция построена лишь с одной целью – повысить явку, и, соответственно, вот эти социально незащищенные группы граждан будут принуждаться к голосованию, либо до них просто не будут доезжать и там, так сказать, какие-то манипуляции проводить с этими пустыми бюллетенями. Но это если не будет наблюдателя, который просто могут в машину не посадить для того, чтобы он смог проконтролировать, действительно ли они проголосовали и не оказывалось ли на них какое-то давление. Это один из элементов возможных манипуляций. Не нужно рассматривать, что только на голосовании дому будут там пытаться что-то там делать. Массовое голосование там подкрепительным, там вот эти круизные голосования, они все приносят какие-то свои плоды. Поэтому это нужно рассматривать как просто один из элементов.
Григорий Меликанян добавил также, что в переносную урну может поместиться до 400 бюллетеней. Стало известно также, что ассоциации «Голос» не удалось решить проблему с арендой офиса, поэтому организация вынуждена переехать из здания литературной газеты.
По сути, нам поставили ультиматум, что 17 числа нас просто физически охрана не пустит в офис, при том, что у нас договор до сих пор с ними как бы действует, но мы опасаемся, что это просто нарушит нашу работу и вынуждены сейчас в спешном порядке переехать во временный офис. Нашли временное помещение, пытаемся каким-то образом там наладить и связь, и все вот эти коммуникации, каналы, потому что сейчас самый разгар подготовки к выборам, нам, конечно, это как на голову, и сейчас опять проводить все эти коммуникации, опять все эти номера телефонов, чтобы они там действительны были. У нас всегда были с ними, нашими арендодателями, хорошие отношения. Я так понимаю, что все-таки специально было сменено руководство, вот, которое было поставлено, видимо, для того, чтобы просто осуществить процедуру удаления нашего их помещения, которое мы арендовали, и в разговорах, и так или иначе, понимали, что на них постоянно оказывалось давление. Они нам предлагали расторгнуть договор, мы говорили о том, что подождите, их не устраивало то, что мы пытались 1 марта, чтобы мы нашли помещение. Вот такой вот шантаж, и понятно, что нормальный арендодатель, тем более все-таки вроде бы мы рассматривали именно литературную газету как порядочного партнера. Все это свидетельствует о том, что на них оказано давление, и они тут уже действуют просто уже, что называется, на результат.
Григорий Меликальянц рассказал о проблемах «Голоса» и нарушениях избирательного законодательства. Итак, сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Мы принимаем ваши звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, что я бы хотел именно показать сам пласт давления, чтобы вы поняли масштабы этого давления. Отсутствует сама система народовластия. И вот эта КГБшная система управления, она и есть сама по форме, по сути, системой давления именно на народ, чтобы тот, в свою очередь, не имел систему народовластия. Она заключается во многих сферах, не только в последующем на выбранном участке давления через систему госслужащих, через систему крепления бюллетней, а сама форма и законотворчество, и система агитации, она изначально подразумевает вот эту колоссальнейшую форму отчуждения и давления на народ, как народ, как сама форма волеизъявления его. Вы понимаете, в чем трагедия в России? В чем сейчас борьба? И вот этот, кстати, закон, который Медведев подает в Государственную Думу, она в принципе, в нем, в этом законе отсутствует форма народовластия. Мы о каких выборах и говорим, вы понимаете? Сам пласт отсутствует.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Москвы. Очень много сообщений, которые поддерживают ваше мнение. Конкретные нарушения также приводятся. Наталья пишет. В управе есть знакомая, которая была в счетной комиссии и рассказывала, какие жуткие подтасовки происходят при подсчете бюллетеней. Виталий пишет. Меня возмущает и раздражает избыточно приторная, откровенная, назойливая ТВ-агитация за национального лидера партийных воров и партийных же прохиндеев. Ирина пишет такое сообщение. На досрочных выборах в Узбекистане я буду голосовать за Путина. Я против экспериментов над Россией, я за ее стабильное развитие. Виталий, Московская область. Виталий, доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, я никогда не сталкивался с какими-то либо фактами давления на избирателей или принуждения. Что касается народовластия и свободного волеизъявления, то выборы тайны. В закрытой кабине ты можешь голосовать за того, за кого хочешь. И никто тебя не подсматривает, и это твое право выбрать того или иного кандидата в президенты. Что касается различного рода нарушений, вероятно, они были, но они носят какой-то процессуальный характер. Мелкие такие нарушения, очень мелкие, которые ни в коем образом не влияют на окончательные итоги выбора. Поэтому все эти разговоры, значит, они раздуваются, по моему мнению, оппозиции для того, чтобы показать нелегитимность. Но это совершенно не так. Я еще раз немножко хочу повториться, но народовластие осуществляется через свободные выборы, а повлиять на выбор того или иного практически невозможно. Благодарю.
Спасибо и вам, Виталий. Это был звонок из Московской области. Также Анатолий Воробьев на форуме на сайте www.svobodanews.ru тоже удивляется, как можно давить на избирателя. Предположим, я избирателя месяц слушаю или не слушаю дифирамбы кандидатов. В назначенный день и час прихожу на избирательный участок, беру заветный бюллетень, захожу в кабинку и делаю с этой бумажкой что хочу. Захотел бросить ее в прозрачную или непрозрачную урну, бросил. Потом выхожу на свободу и говорю правду или неправду, задающим вопросы, на каком этапе этого пути меня можно придавить, спрашивает наш слушатель и читатель сайта. Ольга, Московская область. Здравствуйте, Ольга.
Такая информация. Человек, живущий в подмосковной деревне, давно на социальном обслуживании, сообщает мне, что перед выбором стариков всегда обрабатывают работники соцзащиты. Настоятельно рекомендую голосовать так, как нужно власти. При этом на дому тайного голосования не бывает. Еще обратите внимание, какие громадные улучшения произошли. После всех повышений пенсия составляет 7 тысяч рублей. И за услуги соцработника теперь надо платить. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга. Похоже, опять же, сообщение. Один соцработник мне сказал, что их непосредственное начальство просило проводить работу с подопечными, которые находятся на соцобслуживании, чтобы они голосовали за Владимира Путина. Еще один слушатель нам пишет сообщение. Думаю, что акция «Белое кольцо вокруг Кремля» за честные выборы будет окружена коррумпированной полицией, будет два кольца. Другой слушатель. Накануне выборов в школах обычно проводят родительские собрания, на которых заодно озвучиваются соответствующие призывы к родителям в отношении участия в выборах, пишет Валентина из Московской области. Ваня Жуков пишет. У нас управдом друг человека. Все боятся отключения газа в квартирах. Чтобы привести Путина к власти и сохранить свои места, коррумпированные чиновники заставляют в центрах социальной адаптации голосовать за него бездомных, пишет Наталья. Такие сообщения на вопрос, сталкивались ли вы с давлением на избирателя, мы получаем от наших слушателей, читателей сайта. Спасибо вам за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжают новости экономики. И с ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост экономики России в 2012 году на 3,5% после роста на 4,2% в прошлом году, по оценкам агентства. По предварительным данным Федеральной службы статистики, экономический рост в России в прошлом году составил 4,3%. Официальный прогноз на текущий год – 3,7%. Производство легковых автомобилей в России в январе увеличилось почти на 17%. К уровню января прошлого года, составив 119 тысяч машин, сообщил Росстат. Крупнейшими производителями легковых автомобилей в России являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Международные резервы России за неделю с 3 по 10 февраля увеличились примерно на 0,4%, составив 509,1 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 6 по 13 февраля снизились на 0,1%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,4% после роста цен почти на 15% в прошлом году. В Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей в январе сократились на 7,1% к уровню января прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. В декабре годовое падение составило 6,4%, а в целом оно продолжается уже пятый месяц подряд. Среди крупнейших рынков особенно сильно сократились продажи новых автомобилей во Франции – 21% и Италии – 17%. В Германии снижение объема продаж составило 0,4%, а в Великобритании они не изменились к уровню января прошлого года. На долю пяти ведущих производителей пришлось 52% всех продаж новых легковых автомобилей в 27 странах Евросоюза. Volkswagen – 24%, Peugeot Citroën – 12,5%, Renault и Ford – по 8,3%, General Motors – 7,4%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар – 30 рублей 21 копейка, евро – 39 рублей 32 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В боях на административной границе Чечни и Дагестана за последние сутки погибло 5 полицейских. 6 ранено. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов, входящие в оргкомитет московских митингов, приглашены на встречу с президентом России, которая пройдет 20 февраля. На Камчатке на морских судах сегодня открыли 133 участка для досрочного голосования на выборах президента России. Всего досрочно проголосовать смогут около 1% имеющих право голоса. США в четверг объявили о введении санкций против Министерства информации и национальной безопасности Ирана, которое Вашингтон обвиняет в поддержке терроризма, нарушении прав иранских граждан и оказании помощи правительству Сирии в проведении репрессий против противников сирийского режима.
Лидер, базирующийся в Ливане, шиитской радикальной группировки Хизбаллах Хасан Насрулла, отверг обвинение Израиля в том, что группировка стоит за серией покушений на израильских граждан, совершенных в последние дни, направленные против израильских дипломатов. В аэропорту американского города Лонг-Бич, штат Калифорния, вчера принудительно совершил посадку легкомоторный самолет «Сесна» после вторжения в воздушное пространство вертолета президента США Барака Обамы. О погоде. Сегодня днем в Москве минус 10 и облачно, в Санкт-Петербурге минус 8. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». И вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро.
Стало известно еще об одном самоубийстве школьника. 11-летний мальчик в Свердловской области повесился. Газеты наверняка уделяют этой волне подростковых суицидов достаточно много места.
Совершенно верно. Вот «Московский комсомолец» сегодня центральную публикацию на первой полосе заглавил «Ищу спутника для смерти». В течение всего 10 дней пятеро подростков только в московском регионе решили расстаться со своей еще толком не начавшейся жизнью. А сколько таких черных траурных точек за последнее время появилось на карте России? Амурская область, Краснодарский край, Красноярский край, Якутия, Воронеж. Нездоровое что-то витает в воздухе, так говорят люди в транспорте, обсуждая очередную жуткую новость. А еще люди предполагают, что до самоубийства дети дошли благодаря интернет-сервису. Сектам. Ну и, как полагает московский комсомолец, они не так далеки от истины. Ищу партнера для суицида. Некоторые из ребят, оставившие такие объявления в соцсетях, уже покончили с собой. Подростки знакомятся, назначают время и способ самоубийства, и кому-то удается довести задуманное до конца. На памяти одного из таких клубов около 10 пар, чей уход из жизни не успели остановить близкие. Счет одиночкам не ведется. И закрывать эти сайты, похоже, никто не собирается. На шестой полосе большое расследование журналистка и московского комсомольца, посвященное этой страшной теме. Ну, возвращаемся к темам политическим. В начале следующей недели ведущие социологические центры страны представят результаты совместного открытого исследования социального самочувствия и политических предпочтений россиян. По замыслу автора проекта «Открытое мнение», руководителя исследовательской группы «Циркон» Игоря Задорина, опрос инициированный финансируемый и выполняемый независимой группой профессионалов должен представить максимально объективную картину общественных настроений. Об этом сегодня пишет газета «Московские новости». Ведомости сообщают, что Минэкономразвития подготовил свой вариант налогового маневра. Оно предполагает снизить нагрузку на новые проекты и оборудование, повысить акцизы на сигареты и алкоголь, ввести налог на дорогие недвижимость и машины. Напоминает издание, что Владимир Путин поручил разработать маневр до 15 февраля, но Эльвира Набиуллина попросила его продлить срок. По словам Набиуллины, она рассчитывает согласовать документ с Минфином в течение месяца. Два чиновника Минфина сказали при этом ведомостям, что пока не видели документ. Введение налога на роскошь невозможно без ответа на множество вопросов, в том числе, как перекрыть каналы ухода от него. Об этом вчера говорил замминистра финансов Сергей Шаталов. Между тем, независимая газета пишет о том, что инвестиционная активность российской экономики в 2012 году начала затухать. Ситуация балансирует между ростом и стагнацией. К такому выводу пришли российские экономисты. А эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's предсказывают замедление роста российской экономики со второй половины 2012 года. Замедление экономики объясняется выжидательной позицией инвесторов. После президентских выборов они либо возобновят активность, либо постараются уйти из страны. Московские новости пишут о том, что правительство отказывается от советских профессиональных стандартов и вводит новую систему прогнозирования потребностей на рынке труда. Вместо устаревшего единого тарифного квалификационного справочника чиновники создали атлас профессий. Свод наиболее востребованных специальностей с усовершенствованными профессиональными требованиями вчера представила Минздравсоцразвитие. Есть публикация в «Коммерсанте» по поводу того, что ГИБДД назвала нецелесообразной идею открыть для движения автомобилей по выходным дням полосы, выделенные для общественного транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с такой инициативой после того, как выделенные полосы спровоцировали усиление пробок в городе. В госавтоинспекции считают, что в субботу и воскресенье выделенками пользоваться никто не будет, а водители станут только путаться. Однако, как пишет «Коммерсант», несмотря на возражения ГИБДД, московские власти вчера дали понять, что все равно откроют выделенки в выходные дни, поскольку считают эту меру необходимой, тем более, что она была весьма позитивно воспринята автомобилистами. Новая газета, первая полоса. С подачи Владимира Путина, а затем подхватившего его начинание Дмитрия Медведева, борьба с коррупцией и неэффективными тратами бюджетных денег в госкомпаниях, органах госвласти и прочих близких к бюджету структурах стала основной темой предвыборной кампании. Планируется обязать высокопоставленных чиновников раскрывать сведения о расходах. С госкомпании требуют указывать бенефициаров и их контрагентов. Звучат призывы решить проблемы аффилированности и конфликта интересов. Новая подключается к этой борьбе. В прошлом номере она рассказала о лайнере «Сухой Суперджет-100», который еще не взлетел, но уже вытянул из бюджета миллиарды долларов, а сегодня рассказывает о конфликте интересов в управлении делами президента и подведомственных ему структурах.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева в программе «Свобода в полдень». Мы снова вернемся к публикациям в российских газетах. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве и Санкт-Петербурге из съемных квартир выгоняют многодетные семьи из так называемого списка патриарха. В декабре прошлого года патриарх Кирилл обратился к детскому омбудсмену Павлу Астахову с просьбой о помощи 13 многодетным семьям, у которых нет собственного жилья. Однако просьба фактического воплощения еще не получила. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В своем письме к президенту Медведеву член общественной палаты Борис Альтшуллер напоминает, что 6 декабря 2011 года патриарх Кирилл обратился к уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову с просьбой о помощи 13 бездомным многодетным семьям. Однако, по словам Альтшуллера, государственные чиновники откликнулись на боль и проблемы людей, в числе которых есть и несовершеннолетние дети, формальными отписками.
Позиция Павла Алексеевича Астахова по поводу этих семей, отчасти, судя по тому, что говорили журналисты, которые присутствовали на встрече 6 декабря патриарха Кирилла, да, мы знаем большинство из этих дел, но они же все хотят в столицу. Вот формула, понарожали, понаехали. Потом он позже давал интервью, и он стал говорить, ну да, эти семьи, его спросили, были бы у меня возможности, я бы каждый дал коттедж. Но ведь, понимаете, говорит, они же все хотят в столицу. При этом он в этом словах игнорирует, что там много и других регионов. Я знаю, откуда у него эта информация ложная. Я также знаю, потому что я сам получал, что такого рода информацию Департамент жилищной политики города Москвы в письмах прямо пишет. Любовь Александровна Мерекина, мать семи детей, бездомная такая, 14 лет в Москве, предлагали трудоустройство и жилье в Ульяновской, Калужской, Брянской областях. И это Астахов принял на веру. Я видел ответ Астахова патриарху. Это абсолютно циничный, другого слова не жду, бюрократический ответ, построенный по принципу. Мы написали запрос властям, власти нам ответили, вот какая на самом деле ситуация.
Среди тех, кто входит в так называемый список патриарха, и семья Виктора Остапенко. Он коренной москвич, более 20 лет назад уехал по распределению в другой город. Там женился, и вот уже 20 лет он, жена и семеро детей снимают в Москве квартиры. Нынешние владельцы выселяют Виктора Остапенко вместе с семьей фактически на улицу.
Мы обращались во все департаменты Москвы, жилищной политики, соцзащиты, молодежи, семейной, во все инстанции, которые нам, собственно, предлагали обратиться. Кроме того, мы обращались к президенту, мы обращались к Астахову, к Музыкантскому. Мы снимаем квартиру уже 20 лет в Москве, но разные. В данном случае вот 3 года мы живем на Юго-Западной улице Анохина. И вот, я не знаю, по какой причине хозяйка, она нас срочно усиливает, чтобы снять. Я прошу хотя бы несколько дней нам дать. Там, я ее просто прошу подождать несколько дней, чтобы мы могли подыскать себе жилье и уехать спокойно. Но она выключила сейчас электричество. Неделю назад отключила телефон. Хотя все там оплачено полностью по последние дни. Собственно, мы просим просто поселить нас где-нибудь в арендном жилье. Без всякого предоставления, там, собственность. Просто где-то жить. Мы готовы платить, как городу, а не хозяям, которых все время что-то меняется.
В столице и в крупных городах жилищный вопрос главный. Член Совета при президенте по правам человека, в прошлом уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань, говорит, что подобные ситуации не имеют простых решений, поскольку нельзя улучшить условия жизни одних людей за счет других.
Предоставить жилье временно такой семье, это, по сути дела, означает предоставить его постоянно. Потому что выселить потом семью с детьми из такого жилого помещения можно будет только в исключительном порядке. Есть, конечно, механизмы там заключения краткосрочного найма, но ведь если бы у нас был огромный фонд жилья разного, такого, сякого и так далее, можно было сказать, что вот фонд-то есть жилищный, а вы его не даете государству. А предоставление по любому договору краткосрочного найма, там, временному какому-то договору жилья такой семье означает, что это жилье просто уходит из пользования города от тех же очередников и предоставляется этой семье. То есть все равно мы улучшаем жилищные условия семьи в особом каком-то порядке. Мы должны тогда сказать, да, вот вы очередники, которые стоите здесь и ждете 20 лет жилья, да, у вас за это время уже выросли дети, у них закончилось детство, но вы все равно будете стоять ждать, а мы даем это жилье вот этой семье по каким-либо причинам. И мы считаем, что это справедливо. Тема такая вот справедливости, она одна из важных. Не только законности, но и справедливости. Но это не должно происходить за счет решения жилищных прав одних детей и одних семей за счет нарушения жилищных прав других детей и других семей.
Говорил Алексей Головань. Член общественной палаты, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер, обращаясь по поводу судеб конкретных семей, напоминает президенту, что стране в ближайшие десятилетия угрожает 50-миллионная потеря населения. Именно поэтому правозащитник надеется быть услышанным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Устраивает ли президентский законопроект о выборах в Госдуму системную и несистемную оппозицию? Об этом спорят политики Сергей Бабурин, Сергей Обухов и Иван Стариков. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода». А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задача выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали.
Представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного ресурса.
Пожар в кафе «Белладжио» произошел 14 февраля на вечеринке по случаю Дня всех
влияний. Это путь к полномасштабной гражданской войне.
Смысл того, что Европейский Союз хочет сказать России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир.